Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Расследование причин аварии на подводной лодке «Нерпа». Почему журналистам приходится добывать информацию о ЧП с таким трудом? Накануне нового этапа переговоров Европейского Союза и России. Как сложится диалог? Беседа Джорджа Буша и Барака Обамы в Белом доме. По каким причинам в России и США так отличается отношение к первой леди? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 11 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Комсомольск-на-Амуре доставлены тела 12 погибших при аварии на российской атомной подводной лодке «Нерпа». В Приморье объявлен двухдневный траур. Авария произошла 8 ноября. Время испытаний подводной лодки, согласно официальной версии, самопроизвольно включила систему химического тушения пожара. Всего в результате трагедии погибли 20 человек, 21 был госпитализирован с травмами. Из Владивостока репортаж корреспондента «Радио Свобода» Марины Лободы.
Пострадавшие в результате аварии проходят сейчас лечение в военном госпитале Тихоокеанского флота и в городской больнице города Большой Камень, говорит врач больницы Людмила Теличко.
Патологии практически никакой не было найдено. Но учитывая психоэмоциональный стресс, как это, наверное, бывает всегда при каких-то чрезвычайных ситуациях, эти товарищи в количестве 8 человек были доставлены к нам в стационар для того, чтобы за ними понаблюдать и сделать какое-то обследование.
После аварии субмарина отконвоирована в Большой Камень. Здесь работает следственная группа военной прокуратуры, прибывшая из Москвы. Уголовное дело возбуждено по статье 352 Уголовного кодекса «Нарушение правил вождения и эксплуатации военного корабля, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц». В Большом Камне также работает ведомственная комиссия. В первом оперативном совещании по расследованию причин трагедии приняли участие главком ВМФ России Владимир Высоцкий и первый заместитель министра обороны Александр Калмыков. Предварительная версия причины трагедии – это несанкционированное срабатывание системы пожаротушения. Однако подробности официальные источники Тихоокеанского флота не разглашают. Своими предположениями делятся неофициальные лица. Приморье – край, где живет немало подводников. Один из них – подполковник отставки Валерий Королюк.
Лучший враг хорошего. Раньше система срабатывала только после команды центрального поста, вручную включала система пожаротушения. Сейчас кто-то умный догадался поставить туда автомат. Автомат мог сработать на что угодно. На окурок, там, на подгоревший пирожок, на температуру, на задымленность. Я не знаю деталей. Но глупость это была самая большая – ставить автомат на систему ЛОХ. А вторая причина была какая? Скученность народа на лодке. Есть штатное расписание корабля. По штатному расписанию имеются три вида защиты органов дыхания и обеспечения жизни каждого человека. Если штатное расписание 80 человек, а на корабле в три раза больше народу, просто физически невозможно обеспечить всех индивидуальными системами дыхания. Почему-то это вот не учитывается при заводских испытаниях. Продолжают совать на корабль двойной экипаж работяг с датчиков там и прочих, дополнительно проверяющих, дополнительно военную приемку, там, штабных там и куча-куча народу.
Из неофициальных источников также известно, что после завершения ходовых испытаний новые субмарины должны были сдать по лизингу в Индию на 10 лет. Индийских моряков ждали в Приморье в конце месяца. Однако сейчас специалисты затрудняются прогнозировать, как трагический инцидент отразится на запланированной сделке. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Специальный корреспондент телеканала РЕН-ТВ Михаил Романов работает сейчас в закрытом военном городе Большой Камень. Там работает комиссия, которая пытается разобраться в причинах трагедии на атомной подводной лодке «Нерпа». Романов рассказал «Радио Свобода», что информацию о ходе расследования трагедии добывать очень сложно.
Никто из тех высокопоставленных военных, которые десантно буквально сюда высадились, они, разумеется, нам встречи не дают. Все мероприятия, которые они проводят, комиссии, они все закрытые. Даже близко к территории двух заводов судостроительных и ремонтного, это «Звезда» и «Восток», под пушечный выстрел журналистов не пускают. Здесь все оцеплено ГАИ и людьми в штатном, так сказать, да, информации фактически ноль, просто ноль. Мы сегодня с маленькой камерой портативной доехали до завода этого ремонтного, и люди, которые выходили там на обеденный перерыв по гонгу, как вот в советских фильмах, да, вот гонг звучит, и толпа просто взрывается, они, никто не идет на контакт, потому что люди с советских времен, они понимают, в каком городе они живут, они понимают, чем они занимаются здесь, да, и без санкций руководства вышестоящего никто даже с закрытым лицом комментировать ничего не хочет. Сейчас распространяется информация, что там было 208 человек в этой лодке, да, на самом деле это не так. Дело в том, что, насколько мне известно, лодка была хоть и под водой, но она была уже готова вынырнуть на поверхность. Все 208 человек, они не могут быть вообще фактически в этой лодке, потому что половина из них, из этих людей, они были на корабле, который был рядом, да, то есть там по вахтенному журналу можно будет выяснить, кто там был, а кто был наверху, отдыхал на корабле сопровождающим. Там их было даже меньше 100 человек. Сосредоточились по разным отсекам, которые, естественно, не разгерметизировались, что есть подход многих людей. По каким-то непонятным причинам сегодня во всем крае Приморском объявлен днем траура, и завтра должны были состояться похороны. Но вот сегодня пришла новость о том, что по каким-то причинам непонятным, никто внятно сказать не смог, траурная церемония переносится на четверг. Здесь прозрачно намекают, что это опять-таки под давлением прокуратуры. Что происходит за высокими заборами, за толстыми кабинетами, сейчас совершенно непонятно. К чему они придут, к какому выводу, тоже непонятно. Мы в воскресенье вылетали из Москвы, из Домодедово, и половина рейса была военными, морскими военными, из различных совершенно ведомств. Так вот, мы когда проходили регистрацию, сзади нас стояли два пожилых солидных дяденьки, один другому просто сказал такую реплику: что там произошло на самом деле, мы не узнаем никогда.
Специальный корреспондент телеканала РЕН-ТВ Михаил Романов, работающий в закрытом военном городе Большой Камень. Это был фрагмент из программы «Радио Свобода. Час прессы». На борту атомной подводной лодки «Нерпа» было несколько специалистов из Петербурга. Это группа конструкторов петербургского конструкторского бюро «Малахит». Оно и разработало в свое время эту подводную лодку. Специалисты «Малахита» входят и в состав комиссии по расследованию трагедии. Из Санкт-Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Атомная подводная лодка «Нерпа», заложенная по одним сведениям в 93-м году, по другим в 91-м, родом из Петербурга. Ее проектировали в конструкторском бюро «Малахит». Естественно, что в день трагедии на борту «Нерпы» находились представители «Малахита». Лодка еще не передана военно-морскому флоту России. Она находится в ведении военно-промышленного комплекса. Поэтому на ее борту находилась так называемая «сдаточная команда», объясняет председатель Петербургского клуба подводников капитан первого ранга Игорь Курдин.
Тот же самый экипаж, только граждан. Сдаточная команда готовит лодку к передаче ее в состав ВМФ. То есть там специалисты по различным системам, общекорабельным системам, системам погружения, системам движения лодки. Это и представители заводостроителя и так называемых контрагентов. Потому что есть, допустим, завод, который делал там гидроакустическую аппаратуру, другой делал там еще что-то. И поэтому их представители все там присутствуют. А «Малахит» это вот знаете, как был Туполев. Туполев конструировал самолет в целом. И «Малахит» лодку конструирует в целом. А двигатели, реакторы, это уже отдельные специальные конструкторские бюро и специальные, значит, заводы, которые идут, вот которые называются контрагенты.
Были ли среди этих контрагентов петербургские заводы?
Я думаю, что да, были. У нас очень много таких институтов, заводов. Это закрытая информация, какой завод чем занимается и на какую лодку что он поставляет.
Несмотря на то, что на борту «Нерпа» было так много петербуржцев, никто из них не погиб.
Список вывесили, там у нас было подозрение на трех людей, что они могут быть из Петербурга, сказали, что нет, тоже не из Петербурга.
Игорь Курдин считает, что сотрудники КБ «Малахит» будут играть ключевую роль в комиссии по расследованию причин трагедии.
Там есть группа корпусников, группа конструкторов по оружию, по системам управления лодки. Они специалисты в этих системах.
Уже заявлено, что на расследование понадобится месяц, но Курдин считает, что все можно выяснить гораздо быстрее.
Ситуация несложная. Лодка повреждений не получила. Она через полчаса была уже в порядке, после как всплыло надводное положение, провентилировали носовой блок. И теперь осталось только разобраться, значит, почему сработала система автоматики. Или это человеческий фактор, кто-то нажал не ту кнопку или повернул не тот клапан. Либо это автоматика ложное срабатывание. Я не думаю, что на этом месяц надо каких-то сложных экспертиз.
В системах пожаротушения автоматика должна быть лишь советчиком человека, принимающего решение. Именно так эти системы работали 30 лет, и аварий не было, считает Игорь Курдин. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 11 ноября. Европейский Союз готов возобновить с Россией переговоры по новому соглашению о сотрудничестве. Они были заморожены после российско-грузинского конфликта. И вот об этом объявлено, о том, что диалог может быть продолжен по итогам совещания министров иностранных дел стран ЕС, которое прошло в Брюсселе. Даты нового раунда переговоров пока не определены. Может быть, яснее все станет после намеченной на пятнице встречи в верхах ЕС и России во французском городе Ницца. Против возобновления переговоров выступает только одна страна из 27, это Литва. Представитель Европейской комиссии Бенита Ферреро-Вальднер подчеркнула, что позиция ЕС по вопросу о территориальной целостности Грузии остается неизменной. Об этой теме корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
В течение последнего месяца для большинства наблюдателей было более или менее ясно, что Евросоюз стремится возобновить переговоры с Россией о заключении нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Бенита Ферреро-Вальднер, отвечающая в Еврокомиссии за внешнюю политику, прямо говорила на сессии Европарламента, что Европе с Россией ссорится очень накладно. Тут и энергетика, и уже сделанные инвестиции, и оценка российского рынка как растущего и перспективного. Постоянно говорил о нужности переговоров и президент, председательствующий в ЕС Франции Николя Саркози. И когда накануне специальной встречи министров иностранных дел ЕС по этой теме Британия и Швеция призвали коллег по Евросоюзу возобновить переговоры с Москвой, в том, что именно такое решение и будет принято, мало кто сомневался. При этом представители ЕС оправдывались как могли. В частности, министр иностранных дел Британии Дэвид Миллибанд говорил, что Россию никто таким решением не поощряет.
Речь не идет о том, что Евросоюз поощряет Россию за плохое поведение. Мы были свидетелями ряда шагов со стороны России, важных шагов, но все же не полного вывода войск. Я думаю, что в этом контексте важен документ, который включал бы в себя стратегическую оценку взаимоотношений Евросоюза с Россией. Нужно отметить те изменения, которые мы наблюдали с сентября по отношению к новым стратегическим подходам в сфере энергетики, что, по моему мнению, придаст новый импульс нашим отношениям. Важно, что мы говорим, что все не может оставаться таким, как было прежде.
Наиболее последовательными противниками возобновления переговоров по новому соглашению были Польша и Литва. Но после совещания министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что подчинился мнению большинства.
Мы согласились с общим мнением о том, что переговоры должны быть возобновлены. Однако, по нашему мнению, мы должны сохранять интеллектуальную честность по отношению к тому, что произошло на Кавказе. В особенности, настаивать на том, что Россия должна вывести свои войска из ряда зон, и что наблюдатели Евросоюза должны получить доступ на всю территорию Грузии.
Против возобновления переговоров выступила Литва, особенно взбудораженная последними заявлениями Дмитрия Медведева о размещении ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Москва вообще в тот же период, когда ЕС подавал сигналы о готовности снова говорить, эти сигналы как будто не замечала. Внешнеполитическая часть послания Дмитрия Медведева парламенту была крайне жесткой. А прямо перед встречей министров иностранных дел ЕС российский представитель при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия не пойдет на уступки в кавказских проблемах ради возобновления переговоров о новом соглашении. Председатель подкомитета Госдумы по европейскому сотрудничеству, единорос Андрей Климов, также относится к этим переговорам без особого энтузиазма.
Евросоюз готов начать переговоры, потому что они на самом деле реально-то еще не начались. 2 года мы ждем, когда это свершится. Мы считаем, что договор нужен нам не больше, чем Евросоюзу. Когда Евросоюз будет готов, мы, естественно, готовы также вести дело к тому, чтобы создать новый документ. Надеялись, что, может быть, он в декабре появится, но, к сожалению, из-за всех этих переносов сегодня можно говорить только о том, что этот документ возникнет в лучшем случае в 2009 году. Там действительно есть проблемы содержательные, безусловно, но для того, чтобы их решать, и нужны переговоры. Сам факт переговоров не может быть предметом торга, на мой взгляд, потому что иначе вообще ничего нельзя достичь. А проблем таких много и в сфере безопасности, и в сфере экономики, и в сфере защиты окружающей среды. Так что нам есть чем заниматься, кроме того, чтобы читать друг другу морали.
Кроме того, по словам Андрея Климова, даже если переговоры возобновятся прямо с 14 ноября, до самого нового документа путь еще долог.
К сожалению, это длительный процесс, даже если все идет хорошо, даже если стороны готовы, даже если есть желание сделать это быстро. То есть это занимает многие-многие месяцы, иногда годы. Но я вам скажу, что вот прошлое соглашение готовилось несколько лет, а с момента его подписания до момента ратификации прошло еще 3 года. Там еще и ратификация ведь. А ратифицировать придется и в Европейском парламенте, и во всех 27 странах, что тоже само по себе чревато разного рода недоразумениями. Вы смотрите, как тяжело идет Европейская конституция. Или вот новый пакт, который они пытаются. Они даже внутренние документы не могут ратифицировать. Поэтому здесь, к сожалению, процесс займет много времени.
Для российских экспертов решение Евросоюза не стало неожиданностью, хотя президент Института стратегических оценок Александр Коновалов отмечает, что повлиять на ситуацию могли не разногласия внутри ЕС, а ракетные инициативы российского президента.
Единственное, что может оказать негативное воздействие, это действие самой России. На мой взгляд, Россия очень неостроумно и не ко времени объявила о своих планах возможного размещения в Калининградской области ракетных комплексов «Искандер», которые вообще говоря, Америке никакой угрозы не представляют, естественно, но могут оказать давление на европейские страны, и давление для России крайне негативное. Но мало того, что сама Польша будет с большим энтузиазмом требовать своей защиты, но практически сейчас в Европе наметилось такое разделение, когда старая Европа, классическая Европа, они, в общем-то, хотели бы помочь наладить сотрудничество с Россией, и, возможно, они тоже не очень-то расположены к тому, чтобы эту систему про Польшу и Чехию разворачивать. Но позиция России может загнать их в угол, когда надо будет какие-то ответные меры предпринимать, и когда будет трудно аргументировать позицию о необходимости заключения нового соглашения с Европой.
Александр Коновалов не исключает, что некоторым российским политикам было бы вполне на руку размещение элементов американской противоракетной обороны в Европе. Тогда мир бы для них стал яснее, а внутриполитические задачи легче.
Можно предположить, что кому-то в России очень хочется, чтобы система была развернута, чтобы было на что списывать наши неудачи, наши трудности финансовые, которые тоже не исключены. Что нужен враг, который понятен и который агрессивен. И тогда этот враг, вот он, вот мы же говорили, а они развернули. 100% уверенности, конечно, такой конспирологической теории у меня нет, но она, поскольку не противоречит законам физики, имеет право на существование.
Впрочем, и на Западе есть политики, критикующие ЕС за слишком скорый возврат к переговорам. Министр иностранных дел в теневом кабинете Великобритании Уильям Хейг уже назвал призыв властей своей страны к возобновлению диалога с Россией полностью неверным сигналом. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что возобновление переговоров не должно рассматриваться как уступка России, а министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер отметил, что диалог с Россией должен быть продолжен, так как другого выхода нет. Какой-то безысходностью сквозит от этих слов, и вот эту тональность, которая начинается новый этап переговоров России и ЕС, я обсудил с международным обозревателем Радио Свобода в Париже Семеном Мирским.
Эта тональность не выражает отношение европейцев, в частности Франции, к предстоящему саммиту в Ницце. Готовность возобновить переговоры на высшем уровне с Россией ни в коем случае не означает признание статуса кво в Грузии. В этом отношении, скрипя сердце или скрипя зубами, действительно европейцы идут на то, что представляется неизбежным. Тем более, как вы знаете, что президент Франции Николя Саркози, главный и первый инициатор саммита в Ницце, последние недели, даже месяцы, не раз и не два повторял, то новый кризис и новый конфликт с Россией представляется совершенно нецелесообразным.
Чего в таком случае можно ожидать от саммита в Ницце?
Глубокий рейд на территорию Грузии, который предприняли вооруженные силы России в августе этого года, не пройдет ни бесследно, ни безнаказанно для России. Возобновление переговоров между ЕС и Россией – это не сюрприз и не сенсация. Во-первых, этот саммит позволит сторонам лучше понять, как отразится на положении в Европе операция России против Грузии. И уже сегодня, за 2 дня до открытия саммита на Лазурном берегу, можно сказать, что эта операция очень сильно ударила по престижу Российской Федерации. Еще 2 аспекта предстоящего саммита Европа-Россия. Во-первых, это отсутствие единства мнений в рядах руководства ЕС относительно действительно верной политической линии в отношении России Путина-Медведева, если Германия, Италия и прежде всего, как мы знаем, Франция считают, что возобновление диалога с Россией не только по текущим проблемам, но и будущего диалога о стратегическом партнерстве не только желательно, но жизненно необходимо, то другие члены Евросоюза и прежде всего Польша, Чешская Республика и страны Балтии считают, что Россию нужно посильнее наказать. Как любят повторять французские наблюдатели, в бывших странах соцлагеря очень сильна генетическая память, связанная с временами, когда советское руководство протягивало руку братской помощи, когда никто, разумеется, не просил. Второй момент связан с рядом высказываний российских комментаторов в преддверии саммита в Ницце. Я имею в виду заголовки типа «Евросоюз снова хочет дружить», в которых проводится мысль, что покладистость Евросоюза связана с нынешним финансовым кризисом. Помимо очевидного злорадства, в комментариях этого типа отсутствует, я бы сказал, политический резон, ибо наивно считать, что от кризиса страдает только лишь Америка и Европа, а для России кризис пройдет стороной.
Как сказалась эта вся ситуация на репутации грузинского руководства? Можно ли сказать, что сейчас Грузия ближе к Европейскому Союзу, чем она была несколько месяцев назад?
В Европейском Союзе не было с самого начала единства мнений в отношении того, что произошло в Грузии. Были сообщения, которые позднее были подтверждены, хотя вначале они казались совершенно маловероятными, что именно грузинская сторона произвела, что называется, первый выстрел. Действительно, на Западе существует, так сказать, малоприятное ощущение, что Грузия в данной ситуации тоже вела себя не безупречно, что президент Грузии Михаил Саакашвили допустил целый ряд легкомысленных поступков. Но признание этих весьма нелестных для грузинского руководства фактов не превращает действия российской стороны в действия оправданные. И вот почему, в частности, в той самой декларации, которая была принята вчера в подготовительном совещании в Брюсселе, напоминается о непропорциональном пользовании военной силы российской стороной. Это само по себе не является осуждением жестким и безоговорочным, а напоминанием о том, что в данном случае обе стороны в какой-то степени несут долю ответственности за происшедшее.
Семен Мирский, международный обозреватель «Радио Свобода», по телефону из Парижа. Мы обсуждали перспективы возобновления диалога России и Европейского Союза. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 11 ноября. И вот главные темы второй половины этого часа. Джордж Буш принял Барака Обаму в Белом доме. По каким причинам в России и США так отличается отношение к первой леди? Министерство юстиции России во вторник вновь отказало в регистрации движения «Российский народно-демократический союз» бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова. В Европе отмечают 90-летие со дня окончания Первой мировой войны. Об этом после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в городе Карабулак в результате взрыва вечером во вторник ранено 5 военнослужащих внутренних войск. Раненые, госпитализированные, один из них в тяжелом состоянии. В Приморье траур по погибшим в результате аварии российской атомной подводной лодки «Нерпа», в результате которой погибли 20 человек. По словам помощника главкома ВМФ Игоря Дегала, официальная версия причин аварии – несанкционированное включение системы химического пожаротушения. Пожара на лодке не было, подчеркнул Дегала. В Европе отмечают 90-летие окончания Первой мировой войны. Президент Франции Николя Саркози и британский наследный принц Чарльз возложили венки к мемориалу во французском городе Вердене, где в 1916 году погибли более 300 тысяч человек. Президент России Дмитрий Медведев внес в парламент проект законов об изменении срока полномочий президента и Госдумы, сообщили в пресс-службе Кремля. Петрозаводске задержаны 8 активистов Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова, проводившие одиночные пикеты. РНДС проводит сегодня в ряде регионов акции протеста против экономической политики властей. Россия разместит ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области – только в том случае, если планы США по размещению элементов ПРО в Польше и Чехии будут реализованы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В городе Пешавар на северо-западе Пакистана в результате теракта погибли 4 человека, не менее 10 ранены. Смертник привел в действие взрывное устройство у входа на стадион, на котором собралось около 25 тысяч спортивных болельщиков. В столице Ирака, Багдаде, произошли 2 взрыва, погибли не менее 2 человек, ранены 17.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 11 ноября, в Петрозаводске. Сегодня задержаны несколько активистов Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. Они проводили одиночные пикеты. У активистов отобрали плакаты и флаги и силой доставили в отделение милиции. РНДС сегодня проводила в 42 регионах России акции протеста под лозунгом «Хватит кризисов за счет народа». Пытались требовать от правительства конкретных действий в условиях финансового кризиса. Понятно, что такого рода мероприятия не могут не раздражать российские власти. Министерство юстиции России сегодня вновь отказала в регистрации движению Российский народно-демократический союз. Об этом корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Народно-демократический союз получил из Министерства юстиции уведомление об отказе в регистрации движения в качестве юридического лица. Советник Михаила Касьянова Елена Дикун.
Основанием для отказа стали надуманные и обоснованные претензии. Например, название РНДС содержит указание на две организационно-правовые формы – движение «Союз». Однако можно привести десятки примеров регистрации, в том числе и Минюстом и Росрегистрации общественных объединений, чьи названия содержат слово «союз». Более того, федеральный закон не содержит правовые нормы, которые бы запрещали использование слова «союз» в названиях юридических лиц.
Решение, как действовать в сложившейся ситуации дальше, члены Народно-демократического союза примут на предстоящем расширенном президиуме 13 ноября. Секретарь политического совета РНДС Константин Мерзликин уже подготовил свое предложение по этому вопросу.
Вполне можно было бы и опротестовывать это решение в суде с тем, чтобы в очередной раз пройти весь путь с целью яркой демонстрации того, что власти патологически боятся признать любую независимую силу. Действующий закон дает возможность действовать общественному движению без регистрации в качестве юридического лица. Поэтому мы действовали и будем продолжать действовать и проводить нашу общественно-политическую работу. Другое дело, что государственная регистрация в качестве юридического лица дает некоторые дополнительные возможности организационного характера. Беды нет, что такой регистрации нет, мы абсолютно в легальном поле находимся. Но, естественно, не регистрация, это как лакмусовая бумажка, показывающая отношение власти.
Почему власти так реагируют на любые действия оппозиции? Каково реальное политическое будущее у сторонников экс-премьера? На эти вопросы отвечает политолог Александр Кынев.
Оппозиция у нас на сегодняшний день возможна только тогда, когда она согласована в неких кабинетах и выполняет заранее оговоренную роль. Вообще в России сложилась система, когда невозможно зарегистрировать ни политическую партию, ни даже общественную организацию, тогда, когда дает жесткое указание, что та или иная структура не устраивает власть. Государство само решает, кто имеет право высказывать свое мнение, а кто не имеет права. В нормальной демократии гражданин имеет право высказывать свое собственное мнение, независимо от того, устраивает там мнение власти или не устраивает. Вместо дискуссии получается методика запрета. Почему-то у нас сейчас говорят о либерализации, хотя, на мой взгляд, сегодняшние события лишний раз подчеркивают, что по большому счету пока никакой либерализации нет, а есть скорее имитация по очень узкому направлению отдельных элементов, отдаленно напоминающих что-то либеральное.
На что-то могут рассчитывать сторонники экс-премьера в политике в российской?
Власть, она порой придает чрезмерное значение структурам, которые, по большому счету, даже будучи зарегистрированными, имея легальный статус, никакой реальной угрозы для него бы не представляли. Потому что у Касьянова нет никаких значимых рейтингов в масштабах страны. Как и нет этих рейтингов у многих из тех, кому отказывают в регистрации. То есть эта неадекватная жесткость реакции на любые попытки несогласия, она тем более удивляет, потому что, подчеркиваю, борется в основном с теми, кто достаточно маргинален, у кого нет массовой поддержки. Борьба превращается в рефлекс. То есть такое ощущение, что боятся не конкретной организации, которые запрещают, а тем самым грозят пальцем остальным, что вот смотрите, будете себя неправильно вести, вот будете как они.
Говорил Александр Кынев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Остановит ли сторонников Михаила Касьянова очередной отказ в регистрации движения «Народно-демократический союз»? Об этом говорим с одним из руководителей НДС Еленой Дикун и адвокатом движения Вадимом Прохоровым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 11 ноября. В Соединенных Штатах оживленно обсуждают первую встречу лицом к лицу между Бараком Обамой, избранным президентом США, и нынешним президентом страны Джорджем Бушем. Барак Обама и супруга его Мишел посетили Белый дом по приглашению Джорджа и Лоры Буш, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Джордж Буш впервые принял своего преемника Барака Обаму в овальном кабинете Белого дома. Их беседа с глазу на глаз продолжалась немногим более часа. Ни до, ни после нее двое политиков не выступили с публичными заявлениями. Пока нынешние и будущие хозяева Белого дома общались, Лора Буш провела Мишель Обаму по Белому дому. Новоизбранные президенты посещают Белый дом в период между выборами и инаугурацией, согласно традиции. Но обычно они ждут этого события дольше, чем Обама, который воспользовался приглашением Буша на шестой день после победы. Джордж Буш и Барак Обама демонстрировали радость по поводу встречи. И многие наблюдатели в дни после выборов не скрывают приятного удивления тем, что нынешние и будущие президенты оказались способны выдержать сугубо деловой и уважительный тон общения, памятуя об интересах страны. Хотя Барак Обама победил на выборах, обещая перечеркнуть многое из наследия Джорджа Буша. Политический аналитик Марк Престон указывает на глубокие расхождения между Бушем и Обамой, особенно в сфере внешней политики. Не надо забывать, что Барак Обама выступал против президента Буша ежедневно, когда сражался с Джоном Маккейном, ручаясь, что, несмотря на теплоту встречи, они не чувствовали себя комфортно. И лагерь Обамы дал понять, что не будет церемониться с тем, что им оставляет президент Буш. Джон Подеста, бывший глава аппарата администрации президента Билла Клинтона, а ныне руководитель переходной команды Обамы, сообщил, что Обама намерен, придя в Белый дом, сразу издать ряд указов, ставящих крест на элементах политики своего предшественника. Еще будучи кандидатом в президенты, сенатор Обама говорил о желании пересмотреть все указы, изданные президентом Бушем, и решить, какие из них сохранят силу, какие аннулированы, а в какие внести поправки. Такой пересмотр уже начат по всем направлениям, включая запрет Бушем исследований стволовых клеток и его распоряжение начать буквально под занавес нефтегазовое бурение на землях с уязвимой природной средой в штате Юта. У президента есть полномочия использовать свою исполнительную власть во многих отношениях, не дожидаясь действий Конгресса. Наблюдатели обращают внимание на то, что это первая за 40 лет передача власти в пору, когда Соединенные Штаты ведут военные действия, происходящие к тому же в условиях экономического хаоса.
Из Вашингтона передавал мой коллега Алан Давыдов. 20 января после церемонии инаугурации нового американского президента его супруга Мишель Обама станет первой леди США. Еще недавно мало кто знал подробности ее биографии, сейчас к этой женщине приковано внимание всего мира. Какую роль Мишель Обама сыграла в президентской предвыборной кампании, что она считает главными ценностями в своей жизни, о чем намерена заняться, поселившись в Белом доме? Об этом мой коллега Андрей Шароградский.
Впервые Мишель Обама привлекла к себе всеобщее внимание во время национальной конвенции Демократической партии в августе этого года, где после номинации Барака Обамы кандидатом в президенты США она выступила с большой речью. В ней будущая первая леди Америки рассказала о том, что она считает главными ценностями в своей семье и какой хочет видеть свою страну.
Нас с Бараком объединяют многие жизненные принципы. Нужно много работать, чтобы добиться того, чего ты хочешь в жизни. Нужно всегда держать свое слово и делать то, что ты обещал сделать. Нужно относиться к людям с достоинством и уважением, даже к тем, кого ты совсем не знаешь и с кем не согласен.
В отличие от мужа, учившегося в свое время в Индонезии, Мишель Обама, ее девичья фамилия Робинсон, все свое детство провела в Америке. Она выросла в Чикаго, в районе, населенном преимущественно афроамериканцами. Вот как Мишель Обама описывала свою семью в августовской речи.
And I come here as a daughter. Я выросла в южном районе Чикаго. Мой отец был рабочим, мама сидела дома со мной и моим братом. Любовь моей мамы была стержнем для нашей семьи. И одна из моих главных радостей в жизни – видеть в собственных дочерях цельность сострадания к другим, интеллект, присущий моей матери. Мой отец был для нас опорой. И несмотря на то, что в 30-летнем возрасте ему был поставлен диагноз рассеянный склероз, он всегда был нашим кормильцем, нашим чемпионом, нашим героем.
Мишел и ее брат Крейг Робинсон с отличием закончили школу и смогли поступить в один из самых престижных в мире университетов – Принстонский. Крейг стал одним из лучших в истории университета баскетболистов. Сейчас он профессиональный баскетбольный тренер. С Бараком Обамой Мишел познакомилась во время учебы на юридическом факультете Гарвардского университета. Затем они вместе работали в одной из юридических компаний. Барак Обама вскоре стал политиком и был избран сенатором. И отметим, что у Мишел, сделавшей блестящую карьеру, в эти годы зарплата была значительно больше, чем у мужа. Во время предвыборной президентской кампании оппоненты Барака Обамы называли Мишел злой чернокожей женщиной, имея в виду ее жесткие выступления против расизма. Серьезной критике подверглось заявление Мишел Обамы, сделанное в феврале этого года, когда стало понятно, что впервые в истории кандидат-афроамериканец имеет реальные шансы стать главой американского государства. «Впервые в зрелом возрасте я по-настоящему горжусь своей страной», сказала тогда жена будущего президента. И не только потому, что Барака поддержали так много людей, но и потому, что люди жаждут перемен. На Мишел Обаму посыпались обвинения в непатриотизме, как на человека, который только в первый раз стал гордиться своей страной. Впрочем, у Мишел нашлось и много защитников, среди них нынешняя первая леди Лора Буш, которая сказала, что слова Мишел были, скорее всего, неправильно поняты. В обращении к демократической конвенции в августе Мишел Обама попыталась полностью рассеять все сомнения по поводу своего февральского заявления.
«Всеми нами движет простая вера в то, что мир не должен быть таким, какой он есть, и что мы обязаны бороться за то, чтобы сделать мир таким, каким он должен быть. Это объединяет наши сердца. Это путеводная нить для меня, для Барака и всех тех, кто сегодня пришел сюда, где современная история встречается с новым приливом надежды. Поэтому я и люблю свою страну».
Наблюдатели пока не имеют четкого представления о том, какую роль в американской политике Мишел Обама будет играть, став первой леди. В своих интервью она говорит, что не собирается активно заниматься политикой, что главной своей задачей в жизни она по-прежнему считает воспитание дочерей, 10-летней Малии и 7-летней Саши. Однако Мишел Обама часто отмечает, что хочет помогать работающим женщинам сохранять баланс между карьерой и семьей и защищать интересы семей военнослужащих. Как высококлассный адвокат, Мишел Обама, возможно, будет и неофициальным советником нового президента США.
Рассказывал мой коллега Андрей Шароградский. Личность и образ супруги главы государства в современной европейской и американской политике – это важный элемент, причем не только во время предвыборных кампаний. Почему в России первая леди не видно на экранах? Почему политика в России вообще остается зоной, во многом табуированной для женщин? Об этом я беседовал с известным московским психологом Ольгой Маховской. Почему, по вашему мнению, понятие «первая леди» сейчас фактически не существует в российской политической культуре?
И никогда не было. Наши женщины всегда находились в тени мужчин. Я думаю, что это связано с отечественной моделью семьи, которая вытекает из религиозной модели семьи. Мужчина у нас наделен невероятным авторитетом, он вне семейных дел, связанных с детьми, с воспитанием, с хозяйством даже. Поэтому и политики чувствуют себя неловко в ситуации, когда нужно приглашать жен. Мы видели Путина, который появлялся без жены, это разные слухи. Мы видим, что женщин, так называемых первых леди, показывают только когда они занимаются какой-то благотворительностью, их деятельность показывают как более низкую по статусу, отдельно от мужа. Наша политика по-прежнему остается такой вотчиной мужских авторитетов.
Но, тем не менее, есть же довольно много женщин-политиков, есть члены правительства, есть Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга.
Знаете, во всяком правиле есть свои исключения, и в православии тоже есть понятие Богоматери, такая равновеликая фигура, невероятными качествами наделяется исключительно исключительные женщины, им придается высокий статус, и им позволяется выполнять сходные с мужскими функции. Вот Валентина Матвиенко, видимо, попала в мишень мужских предпочтений. У нас были и императрицы, но это, скорее всего, исключение, которое подтверждает правило. Чтобы стать женщиной-политиком, нужно пойти на очень большое количество компромиссов, доказать, что свои амбиции, они нисколько не нарушают амбиций такого основного мужского, по сути, политического пантеона.
Я верно понимаю вашу мысль, что такая социально-психологическая функция женщины, это скорее материнская, а не супружеская?
Да, безусловно, она материнская. Это женщина-покровительница, беспокоится о том, чтобы создать такую атмосферу в ближайшем окружении мужчины, которая бы позволяла ему максимально реализовать свои амбиции. Она беспокоится, конечно, о мужчине и о том, чтобы все его окружение вело себя послушным образом, настраивать это окружение на то, чтобы поддерживать безусловный высокий авторитет главного человека, мужчины, отца.
А отсутствие рядом с Владимиром Путиным в пору его президентства первой леди можно объяснить и какими-то личными качествами, профессиональной бывшей подготовкой Путина и особенностями, может быть, его отношений семейных. Но вот пришел Дмитрий Медведев, человек более молодой, почти на поколение младше Путина, с очень активной и, в общем, хорошо выглядящей женой.
Традиция очень сильная вещь, поскольку она влияет не сколько, опять-таки, на президента молодого и, может быть, европейски ориентированного, сколько на окружение. Так тебя ведет окружение, так не принято себя вести. Возможно, на международных встречах он будет пытаться вписываться в формат какой-то другой, не отечественный, и там мы увидим супругу. Может быть, супруга поведет себя более активно и будет бороться за статус первой леди, но мы видели по опыту Раисы Горбачевой, что это вызывало такой негативизм в народе и в ближайшем окружении. Вот чрезмерная роль жены, ее тайное влияние на первое лицо рассматривается как очень опасный фактор.
Это не хорошо и не плохо, что российская политика устроена так, что это мускулинное занятие. Мало ли что, вот у нас такие традиции.
У нас такие традиции, но традиции меняются. Очень поменялись женщины. Если бы это всех устраивало, мы видим, что если политики женщинам не удается занимать ключевые позиции, они могут такую риторическую роль выполнять. В Государственной Думе очень много красивых спортсменов, которые вряд ли, по сути, являются профессиональными политиками. Мы видим, что в бизнесе женщины занимают ключевые посты. В науке мы видим продвижение. Такие продолжительные периоды, которые требуют систематической работы, женщина-лидер оказывается более удачной фигурой. И они занимают эти лидерские посты, но расплачиваются за это своей личной жизнью, потому что если женщина становится рядом с мужчиной, то ей отказывают по скрытым культурным предписаниям в личном счастье.
Почему именно политика оказалась такой табуированной для российских женщин областью?
И у нас все-таки волна феминизма привела, на мой взгляд, к обратному эффекту. Вот эта открытая борьба всех женщин за ключевые позиции, она вызвала осознанное такое специальное сопротивление. Оружие русской женщины состояло до сих пор в том, что она была тайной властью и в семье, и везде, где она работала, она это делала не прямо, а через какие-то интриги. Она была неформальным лидером. За хорошей, яркой фигурой реализованного мужчины, как правило, видна компетентная, очень адекватная, уравновешенная женщина. Это может быть мать, жена, но это очень часто сотрудница. А вот открытая борьба, она привела к сопротивлению. Мы увидели, что за годы феминизма количество женщин в Государственной Думе только уменьшилось.
Московский психолог Ольга Маховская. Мы беседовали о роли первой леди в российской политике и вообще о роли женщины в российском обществе. Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжим обзором печати. Средства массовой информации всего мира много пишут 11 ноября о предполагаемой болезни северокорейского лидера Ким Чен Ира. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Источником слухов о втором уже инсульте Ким Чен Ира стал японский телеканал TBS, который сообщил следующее. Инсульт затронул левую руку и ногу и затруднил речь. Он совпал с прибытием в Пхеньян вызванного срочно французского нейрохирурга, который прилетел в Северную Корею 24 октября. Слухи о болезни Ким Чен Ира возникли после того, как он отсутствовал на официальных празднованиях 60-летия создания КНДР, проходивших 9 сентября. Тогда американская и южнокорейская разведка предположили, что Ким Чен Ир перенес инсульт. Вот что пишет газета «Корея Таймс». Министерство объединения Южной Кореи пока не подтвердило и не опровергло эти сообщения. Источники затрудняются сказать, насколько серьезно состояние Ким Чен Ира. Ранее старший сын Ким Чен Ира был снят японским телеканалом «Фудзи», когда он выходил после консультации с доктором парижской клиники Святой Анны. Ким Чен Ир не появлялся на публике уже около 80 дней. Это самое долгое отсутствие северокорейского лидера после смерти в 1994 году его отца, основателя КНДР Ким Ир Сена. Некоторые разведслужбы полагают, что в середине августа у Ким Чен Ира случился первый инсульт. После этого северокорейская пропаганда распространила десятки фотографий Ким Чен Ира, присутствующего на футбольном матче и инспектирующего военную часть, чтобы как-то приглушить слухи. Однако многие специалисты, проведя техническую экспертизу, назвали эти изображения монтажом. Ту же самую информацию повторяет и британская газета Daily Mail, прибавляя свои комментарии. Внимание мира сконцентрировано на бедной, но вооруженной атомной бомбой Северной Кореи, так как Ким Чен Ир официально не назначил своего преемника и тем самым оставил под вопросом будущее своей страны и ее отношения с Западом. Информационное агентство Reuters сообщает, южнокорейская разведывательная служба опровергла во вторник сообщение японского телеканала о втором инсульте северокорейского лидера Ким Чен Ира. Сеул пытается притушить страсти вокруг того, управляет ли Ким государством по-прежнему. «С нашей точки зрения все это весьма маловероятно», сказал Reuters сотрудник южнокорейского Корейской национальной разведслужбы. А согласно британской газете «Таймс», Северной Кореей уже управляет совсем другой человек – зять Ким Чен Ира, 62-летний начальник тайной полиции Чан Сун Тек. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». «16 миллионов человек. Таково число общих потерь в годы Первой мировой войны, 90-летие, со дня окончания которой отмечается во многих странах 11 ноября. Потери Российской империи составили 3 миллиона 200 тысяч человек, и война стала катастрофой для страны еще и потому, что привела к событиям октября 1917 года. Но трагедия Первой мировой в советское время, да во многом и сейчас, оказалась отодвинутой в общественном сознании на второй план событиями Гражданской и Великой Отечественной войн. В Западной Европе Первую мировую войну называют великой. В Германии, как и в России, вследствие этой войны к власти пришел тоталитарный режим. Страна потерпела тяжелейшее военное поражение, потеряла 2,5 миллиона человек. Формальный конец войне положило Компьенское соглашение о перемирии между странами Антанты и Германией. Раненая национальная гордость и ненависть были доминирующими эмоциями немцев тех дней. Немецкий историк и публицист Берт Оливер Манник напоминает об этом в своем радиоэссе «Перемирие в Компьене».
Большинство немцев восприняли 11 ноября 1918 года как день позора. За два дня до того в Берлине была провозглашена республика, и кайзер Вильгельм II вынужден был бежать в нейтральную Голландию. Консерваторы и радикальные националисты публично возложили ответственность за поражение в войне на пришедших к власти демократов. Фактически же революционные события были не причиной, а следствием военной катастрофы Германии. Высшее армейское командование еще в сентябре 1918 года неожиданно и явно в панике потребовало от правительства заключения соглашения о прекращении огня. Немецкие военные были по-своему рады, что вследствие демократических преобразований ответственность за военную катастрофу была переложена на плечи гражданских лиц. Представитель партии Центра Маттиас Эрцбергер был назначен руководителем немецкой делегации по выработке соглашения о прекращении огня. В Компьенском лесу, в штабном вагоне главнокомандующего Западным фронтом союзников, было подписано перемирие между Германией и ее противниками. Сам Маттиас Эрцбергер писал позднее: «Я уверен, что нам удалось спасти для нашей дорогой родины все, что было возможно. В частности, армия избежала позорной необходимости вывесить белые флаги, но требовалось сдать в кратчайшие сроки тяжелое вооружение, вывести войска из Бельгии и Лотарингии, а Рейнская область должна была стать оккупационной зоной союзников, поэтому Маттиас Эрцбергер так и не услышал на родине никаких слов благодарности, которых он заслуживал. Он стал мишенью для лживой кампании националистов, утверждавших, что соглашение было кинжальным ударом в спину непобедимой немецкой армии. 26 августа 1921 года Эрцбергер Бергер был застрелен во время прогулки праворадикально настроенными бывшими морскими офицерами.
В Первую мировую войну были вовлечены 38 государств. Она продолжалась 4 года и 3 месяца. В странах-победительницах этот день отмечают не как День Победы, а как День Поминовения. Об уроках Первой мировой войны говорит известный британский военный эксперт, маршал авиации в отставке Тони Мейсон.
Первая мировая война в конечном итоге привела к упадку Британской империи как мировой сверхдержавы, к исчезновению царской России, став одной из предпосылок большевистской революции. Вследствие послевоенного упадка Европы эта война привела к появлению на мировой арене Соединенных Штатов в качестве одной из влиятельнейших сил мировой политики. Первая мировая война в буквальном смысле изменила ход мировой истории. Начавшие войну европейские лидеры не могли предвидеть ни одной из ее последствий. Так что главный урок этой войны, который, впрочем, относится ко всем войнам, состоит в том, что последствия войны зачастую коренным образом отличаются от тех целей, которые преследуют начавшие ее люди. Очень важно не забывать, что когда эта война началась, никто не считал ее войной за окончание всех войн, как называли ее после завершения. Это название она получила из-за небывалых, невиданных ранее потерь, разрушений и трагедий, которые эта война принесла. После нее у людей возникла надежда, что эта война приведет к окончанию всех войн. Однако она лишь ознаменовала начало столетия мировых войн. Последствия этой войны явились самыми непосредственными причинами Второй мировой войны, которая повлекла за собой Холодную войну. И еще один урок Первой мировой. У генералов, которые ее вели, не было опыта войны с помощью новейшей военной техники, ставшей оружием массового поражения, которое привело к беспрецедентным военным потерям. Уже в наполеоновских войнах и франко-прусской войне началось использование технических достижений в военных целях, однако в очень ограниченном масштабе. Но к началу 20 века началась эпоха невиданного ранее массового производства военной техники и вооружения.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую я готовил вместе с корреспондентами «Радио Свобода» в Лондоне и Берлине Натальей Голицыной и Юрием Векслером, были британский маршал авиации в отставке Тони Мейсон и немецкий публицист Берт Оливер Маген. 11 ноября, 90 лет со дня окончания Первой мировой войны. When my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 11 ноября, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Александр Аркадьев. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». Оставляю вас с композицией группы «Dire Straits» «Товарищи по оружию».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жить мне негде, у меня квартиры теперь нет.
Мы должны исключить здесь любой корпоративный эгоизм.
Пострадавшие в результате аварии проходят лечение в военном госпитале.
Речь не идет о том, что Евросоюз поощряет Россию за плохое поведение.
Спустя ровно 90 лет со дня окончания Первой мировой тысячи англичан соберутся...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044.
В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».